Я затаила дыхание. Ох, что за нервы у него встретиться лицом к лицу с этим ненавистным дедом, даже если он лежит на смертном одре, и крепкий медный гроб все еще ждет его. Я ждала, затаив дыхание, что же будет дальше. Я повернул дверную ручку, очень осторожно рассчитывая на внезапность своего появления, но тут мне стало стыдно за свою робость, и я подумал, что надо действовать напролом, и пинком открыл эту дверь. Было так чертовски темно в этой комнате, что я ничего не видел. Фонарик зажигать не хотел, но, пошарив по стенам в поисках выключателя, я ничего не нашел. Тогда я направил фонарик прямо перед собой и увидел больничную, покрашенную в белый цвет кровать. Я смотрел и смотрел, но увидел совсем не то, что ожидал. Свернутый матрас в бело-голубую полоску. Пустая кровать. Пустая комната. Никакого умирающего дедушки, испускающего дух и присоединенного к хитроумным машинам, которые поддерживают в нем жизнь. Это было как удар в живот Кэти. Не увидеть его в тот момент, когда я был готов к встрече с ним. В углу неподалеку от кровати стояла трость, с которой он ходил на прогулку, а рядом с ней то сверкающее кресло-каталка, в котором мы его видели. Оно выглядело как новое. Должно быть, он нечасто им пользовался. Там был только один предмет меблировки, помимо двух стульев, простой комод, и на нем ни единого предмета. Эта комната была так же аккуратно прибрана, как и покинутые мамой апартаменты, но это была простая скромная комната с крашенными панельными стенами. И эта комната, где болел и мучился наш дед, выглядела так, как будто ею давным-давно не пользовались. Воздух был застоявшийся, затхлый. Пыль на комоде. Я обежал комнату в поисках чего-нибудь ценного, что могло бы нам пригодиться. Ничего. Опять ничего. Я был настолько разочарован, раздосадован, что направился обратно в библиотеку и снял со стены тот самый пейзаж, за которым, как говорила нам мама, скрывался потайной сейф. Ну, ты же знаешь, сколько раз мы смотрели по телевизору, как воры открывают стенные сейфы. Это казалось мне делом нехитрым. Ну, если знаешь, как к этому приступить. Все, что нужно, это приложить ухо к наборному механизму и поворачивать его медленно-медленно, в то же время слушая предательские щелчки и считая их, так я думал. Тогда тебе станут известны цифры, ты наберешь правильную комбинацию, и опля, сейф откроется. Я перебила его. Наш дед. Почему его не было на кровати? Но Крис продолжал, как будто не слыша меня. И вот я стал прислушиваться. И услышал щелчки. И я подумал, если вдруг мне удастся открыть сейф, он тоже окажется пустым. И знаешь, что случилось, Кэти? Я услышал такие эти предательские щелчки, по которым можно было вычислить комбинацию цифр. Щелк, щелк. Но я не успел их сосчитать. Тем не менее, я стал крутить диск замка, надеясь, что просто по счастливой случайности наберу цифры в правильной последовательности, но дверца сейфа не открывалась. Я слышал щелчки, но я ничего не понимал. Энциклопедия не может научить, как стать хорошим вором. Это должно произойти естественным путем. Тогда я огляделся в поисках чего-нибудь длинного и тонкого, чтобы засунуть в замок и оттянуть пружину, в надежде, что тогда дверца откроется. Кэти, в этот момент я услышал шаги. «О, проклятье!» — ругнулась я, расстроившись за него. «Правда, правда. Я быстро нырнул под один из диванов и лег плашмя на живот. И тут я вспомнил, что оставил фонарик где-то в комнатке».
«Боже мой».
«Угу». Я решил, что моя песенка спета, но продолжал лежать совершенно тихо и неподвижно. И вот в библиотеку вошли мужчина и женщина. Она заговорила первая, приятным девичьим голосом.
«Джон», — сказала она, —
«клянусь, мне не послышалось, я вправду слышала какой-то шум в этой комнате».
«Вечно тебе слышится что-то», — проворчал грубый низкий голос.
Это был Джон, лысый дворецкий. И эта парочка, не переставая ссориться, осмотрела библиотеку, а затем маленькую спальню позади нее, и я, затаив дыхание, ждал, когда они обнаружат там мой фонарик. Но по непонятной причине этого не случилось. Я полагаю от того, что Джон не смотрел ни на что, кроме женщины. Как раз когда я собирался вылезти и выбежать из библиотеки, они вернулись. и Господь надоумил их сесть на тот самый диван, под которым я прятался. Я положил голову на руки, как бы собираясь дремнуть, и представил себе, что ты, должно быть, дошла до предела, гадая, почему я все не возвращаюсь, но поскольку я запер тебя, я не боялся, что ты пойдешь меня искать. Но хорошо, что я не заснул.
Почему?
Давай я буду рассказывать, как мне хочется, Кэти, ладно? Ну вот видишь, сказал Джон, когда они вернулись в библиотеку и уселись на диван. Говорил же я тебе, что никого нету ни там, ни здесь.
Он сказал это весьма самодовольно.
Правда? Ливи, ты чертовски нервная последнее время, просто портишь все удовольствие.
Но, Джон, сказала она, я и вправду что-то слышала.
Как я уже говорил, ответил Джон, тебе вечно слышится то, чего нет. Черт подери, сегодня утром ты говорила, что мыши чересчур расшумелись на чердаке.
Джон издал смешок, длинный мягкий смешок, и, должно быть, сделал что-то, что заставило эту хорошенькую девушку глупо захихикать. И если она протестовала, то весьма слабо. Затем Джон снова пробормотал.
Эта старая сука поубивает всех маленьких мышек на чердаке. Она носит им наверх еду в продуктовой корзине. Столько еды, что можно убить целые полчища мышей, не меньше, чем германская армия.
Вы знаете, я слышала, как Крис это сказал, но ничего не поняла. Настолько я была все еще глупа, невинна и доверчива. Крис прочистил горло и продолжил.
У меня в животе возникло странное ощущение, а сердце так забилось, что я боялся, как бы не услышала парочка на диване.
«Ну да», — сказала Ливи, — «она такая несправедливая, жестокая старуха. И по правде сказать, старик-хозяин мне всегда нравился больше, он хотя бы умел улыбаться. Она не умеет. Снова и снова, когда я прихожу сюда прибираться, я вижу ее в его комнате. Она просто стоит и любуется на его пустую кровать и улыбается этой странной натянутой улыбкой. Я считаю, она в восторге от того, что он умер, что она пережила его, и теперь свободно, и никто не сидит у нее на шее». И не говорит ей «делай то, не делай это, а ну-ка попрыгай по моему приказу». Боже, я порой удивляюсь, как они могли выносить друг друга. Но вот теперь он умер, и ей достались его деньги.
«Да, конечно, она получила кое-что», — сказал Джон. «Но это были ее собственные деньги, которые ей оставила семья. Ее дочь. Вот кто получил все миллионы старого Малькольма Нила Фоксфорта».
«Ну, — сказала Ливи, — этой старой ведьме больше и не нужно». И не надо осуждать старика за то, что он оставил свое огромное состояние дочери. И то сказать. Мало ли она натерпелась от него. Он связал ее по рукам и ногам, в то время как у него было полно сиделок, чтобы ухаживать за ним. А он все ее требовал, распустив слюни. Зато теперь она свободно богата, и муж у нее такой молодой и привлекательный. Да и сама она еще молодая и красивая, у нее куча денег. Интересно, что бы я почувствовала на ее месте?
Некоторым людям всегда везет.
А я? У меня ничегошеньки-то нет.
А я? Ливи, милая моя, у тебя есть я. По крайней мере, пока не подвернулось другое хорошенькое личико.
А я все это время был там, за диваном, слушая все это и чувствуя, что совсем оцепенел. Я был в шоке. Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Но я лежал тихо и слушал, о чем продолжает болтать эта парочка на диване. Мне так хотелось встать и со всех ног побежать к тебе и Кэрри и забрать вас отсюда, пока не поздно, но я был там как в ловушке. Если бы я пошевелился, они бы заметили меня, а этот Джон... Он же был родня нашей бабки. Какой-то троюрный кузен, мам говорила. Я не думаю, что троюрное родство могло иметь какое-то значение, но... Тем не менее, Джон был доверенным лицом нашей бабушки. Иначе она бы не допустила его до такой вольности, как свободное пользование ее автомобилями. Ты видела его, Кэти, такой лысый. Он носит ливрею. Конечно, я знала, кого он имеет в виду, но я не могла ничего сказать и лежала молча, в свою очередь оцепенев от шока. И вот, монотонно и безжизненно продолжал Крис, чтобы не показать, как он обескуражен, удивлен и напуган. Пока я лежал за диваном, положив голову на руки и закрыв глаза, стараясь унять свое так громко бьющееся сердце, Джон и горничная занялись друг с другом чем-то серьезным. Я мог догадаться по их движениям, что они раздевают друг друга, сперва он, а потом она.
«Они раздевали друг друга?» — переспросила я. «Она в самом деле помогала ему снять одежду?» «Мне так послышалось», — равнодушно сказал Крис.
«Она не кричала и не сопротивлялась?»
«Да нисколько. Она была полностью за».
И «как же долго они этим занимались, и какой шум они подняли, Кэти, ты не поверишь!»
Она стонала и вскрикивала, тяжело дышала и задыхалась, а он хрюкал, как жирная свинья.
Но я догадываюсь, что он неплохо с этим справлялся. Под конец она завопила, как сумасшедшая. И когда они кончили, то лежали и курили сигареты, болтая обо всем, что происходит в доме, и поверь мне, им была известна каждая мелочь.
А затем они занялись любовью во второй раз.
«Дважды за ночь?
Ну, это вполне возможно».
«Крис, почему твой голос звучит так странно?»
Он помедлил, отодвинувшись слегка, изучая мое лицо.
«Кэти, ты что, не слушала? Я ощутил такую боль, рассказывая тебе все, как было, а ты не слышала?»
«Не слышала? Да нет, я, конечно, все слышала. Он слишком долго не мог решиться похитить мамин запас драгоценностей. Надо было ему давным-давно брать понемножку, как я его просила. Значит, мама и ее муж отправились в очередную поездку. Хм, ну и что это за новость? Они все время приезжали и уезжали. Они готовы были в любой момент сбежать из этого дома, и за это их нельзя винить. Разве мы не собирались делать то же самое?»
Я подняла брови и вопросительно уставилась на Криса. Очевидно, он что-то мне не сказал. Он все еще ее защищал, он все еще ее любит.
«Кэти...»
Начал он, голос его срывался и дрожал. «Все в порядке, Крис. Я не упрекаю тебя ни в чем. Так значит, наша дорогая, милая, добрая, любящая мамочка, ее прекрасный молодой муженек отправились на очередные каникулы, прихватив с собой все драгоценности. Ничего, мы все равно удерем. Прощай безопасность за запертой дверью. Мы все равно удерем. Мы будем работать, мы найдем способ прокормиться и платить докторам за лечение Кэрри. Ни пропажа драгоценностей, ни бездушие нашей матери, которая снова бросила нас, ничего нам не сказав, все это ничего не значит. Но теперь мы уже привыкли к этому отвратительному, грубому, легкомысленному равнодушию. К чему ж так много слез, Крис? К чему так много?»
«Кэти...» — взорвался он, поворачивая свое лицо в слезах, и, глядя мне в глаза, «почему ты не слушаешь и ничего не говоришь? Где твои уши?» «Ты слышала, что я сказал? Наш дедушка умер. Он умер почти год тому назад».
«Может быть, я действительно плохо слушала и недостаточно внимательно? Может быть, я не расслышала от того, что он был так потрясен, и, наконец, до меня дошло? Но если дедушка умер, это же потрясающе хорошая новость. Теперь мама получит наследство. Мы будем богаты, и она отопрет дверь и выпустит нас на свободу. Теперь нам вообще не надо никуда бежать». Но вот нахлынули другие мысли. Поток опустошающих вопросов. «Мама не сказала, что ее отец умер. Ведь она знала, какими невыносимо долгими были для нас эти годы ожидания. Почему же она держала нас в неведении, заставляя по-прежнему ждать? Почему?» Сбитая с толку, смущенная, я не знала, что мне делать, радоваться или горевать. Странный паралич сковал мои чувства.
«Кэти...»
— зашептал Крис, хотя я не могла понять, почему он говорит шепотом. Кэрри все равно не услышит. Она в другом мире, недоступном для нас. Кэрри находилась между жизнью и смертью, с каждой минутой все больше приближаясь к Коре. Ведь она ничего не ела, и ее оставляло желание жить. Она не хотела жить без своей второй половинки.
«Наша мама обманывала нас сознательно, Кэти.
Ее отец умер, и несколько месяцев спустя его завещание было прочитано. Но все равно она хранила молчание и оставляла нас здесь ждать и гнить. 9 месяцев назад мы были бы все на 9 месяцев... здоровее. Кори был бы сегодня жив, если бы мама выпустила нас отсюда в тот день, когда умер ее отец, или хотя бы в тот день, когда было прочитано завещание». Сокрушенная, я падала в глубокий колодец предательства, который вырыла наша мама, чтобы утопить нас в нем. Я начала плакать.
«Прибереги слезы на будущее», — сказал Крис, хотя и сам плакал. «Ты еще не все слышала. Ты услышишь больше. Гораздо больше. И хуже».
«Больше? Но что еще он мог сказать? Было доказано, что наша мама обманывала нас и лгала нам. Она украла нас юность и убила Кори в погоне за богатством, которое она не собиралась делиться своими детьми. Ведь она их больше не хотела и не любила. О, как хорошо она нам объяснила все в тот вечер, когда научила нас этой короткой молитве, которую надо произносить, когда ты несчастлив. Наверное, она знала или догадывалась, как часто эта молитва нам пригодится, чем все это закончится и что сделает из нее ее отец».
Я повалилась к Крису на руки и прижалась к его груди. «Не говори мне ничего больше, я достаточно слышала, не заставляй меня ненавидеть ее еще сильнее».
«Ненавидеть? Да ты даже еще не начала как следует понимать, что такое ненависть. Но прежде чем я расскажу тебе остальное, имей в виду, что мы покинем этот дом несмотря ни на что. Мы отправимся во Флориду, как и планировали. Мы будем жить в солнечном краю и устроим свою жизнь как можно лучше. Ни одной минуты мы не будем стыдиться того, какие мы и что мы сделали, потому что то, что произошло между нами, не идет ни в какое сравнение с тем, что сделала наша мама. Даже если ты умрешь прежде меня, я всегда буду помнить нашу жизнь здесь наверху. Я всегда буду видеть, как мы танцевали на чердаке под этими бумажными цветами. Ты такая грациозная, я такой неуклюжий. Я всегда буду помнить запах этой пыли гниющего дерева. Запомни его, как и запах роз и сладких духов, потому что без тебя мне будет пусто и одиноко. Это ты первая дала мне почувствовать, что такое любовь. Конечно, мы изменимся, мы выбросим все, что есть в нас плохого, и сохраним все лучшее. Но сквозь огонь и воду мы пройдем вместе, крепко сплотившись, один за всех и все за одного. Мы вырастем. Кэти, физически, духовно, эмоционально, и не только это. Мы достигнем всех целей, которые мы поставили перед собой. Черт меня подери, если я не стану лучшим доктором, какого когда-либо знал этот мир, а по сравнению с тобой Павлова покажется неуклюжей деревенской девицей.
Я утомилась, слушая все эти разговоры о любви и светлом будущем, когда мы все еще были за запертой дверью, и сама смерть лежала рядом со мной, свернувшись, как ребенок в утробе матери, и руки ее даже во сне были сложены в молитвенном жесте. «Хорошо, Крис, ты дал мне передышку, теперь я готова ко всему. И спасибо за то, что ты все это сказал, и за то, что любишь меня. Я никогда тебя не разлюблю и всегда буду тобой восхищаться». Я быстро поцеловала его в губы и попросила рассказывать дальше, нанести мне последний страшный удар. «Правда, Крис, я знаю, ты должен сообщить мне нечто совершенно ужасное. Так действуй. Поддерживай меня, как обещал, и я вынесу все, что ты мне скажешь». Как молода я была. Никакого воображения, и при этом такая самонадеянная смелость.